говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Страшно много юбилеев, памятных дат и просто годовщин в этом году, которые следовало бы отметить в нашей программе. От 90-летия убийства царской семьи до советско-югославского разрыва и сессии «Восхнил» в 48-м, Нобелевской премии «Пастернаку» в 58-м и раздавленной танками в 68-м «Пражской весны». При этом, кроме полезного для забывчивых и не знающих повторения пройденного, хотелось бы найти новые, то есть неизвестные ранее источники, документы и свидетельства, новые смыслы минувшего и его связи с настоящим, позволяющие нам полнее оценить и понять упоминаемую в названии этой программы разницу во времени. Как всегда почти, в поисках такого нового обращаешься к собственному опыту. Вот и я решил обратиться к группе источников, мало кем еще до сих пор оцененных, однако мной уже обследованных раньше. Несколько лет назад я в этой программе рассказывал о так называемых «особых закрытых письмах» – ОЗП – совершенно секретных информационных материалах в виде регулярно печатаемых бюллетеней, изготовлявшихся для верхушки советского руководства. Слово это «верхушка» надо бы конкретизировать. В январе 53-го именно с этой даты я стал тогда просматривать ОЗП. Эти письма изготовлялись всего в 4 экземплярах и отправлялись лишь в 2 адреса. 2 экземпляра Сталину, 3 Маленкову, последний оставался в архиве.
Сталин, senza la tua grande vittoria, ritorna indietro la storia di 2 millenni anche più. Stalin, il degno erede del gran Lenin sei tu, due vostri pari sopra la terra non verranno mai più. Mai più.
По сути дела, ОЗП являлись дайджестами так называемых радиоперехватов, переводов статей из иностранной прессы, записей выступлений зарубежных политических деятелей и иногда сообщений легальной зарубежной агентуры. Надо, наверное, еще пояснить, что радиоперехват в этот период начала 50-х представлял из себя перевод транскрипта, сделанный из эфира звукозаписи. Как правило, перевод должен был быть полным и буквальным. Эта особенность текста подчеркивалась обязательной компонентой в заголовке «протокольная запись». Но иногда текст радиоперехвата содержал отмечаемые составителями особых закрытых писем лакуны, связанные с дефектами радиоприема, или крайне редко превращался в пересказ. Как же осуществлялся отбор материалов для особых закрытых писем? Уже в 1958 году руководитель ТАСС Николай Григорьевич Польгунов а именно в его ведомстве, в обстановке строжайшей тайны и производились ОЗП, подписал изданный в единственном экземпляре секретный приказ об улучшении отбора информации для служебного вестника иностранной информации ТАСС серии ОЗП. О принципах отбора там говорилось следующее.
В вестник ОЗП помещать сообщения иностранной печати, радио и радиоперехваты, содержащие открытые антисоветские выпады иностранных политических деятелей и ведущих органов капиталистической прессы, а также закрытые письма заграничных корреспондентов ТАСС. В этот же вестник включаются сообщения буржуазной печати и радио, содержащие вымыслы о положении в коммунистических и рабочих партиях стран социалистического лагеря и капиталистических стран, клеветнические выпады против руководящих деятелей этих партий.
Вот что прежде всего нужно было высшему советскому руководству – открытые антисоветские выпады. Абсолютно оруэлловский разворот. Правда – это ложь, а клевета – это и есть необходимая, избранным, разумеется, правда. Надо отметить, что в ту пору ТАСС на ротаторе выпускал довольно много информационных материалов ограниченного служебного пользования – для МИДа, Лубянки, Старой площади. К некоторым материалам, бюллетень О, так называемый «Белый ТАСС», были допущены особо доверенные журналисты центральных изданий. В 58-м их круг серьезно был расширен. Была еще серия Р, радиоинформация, серия Д, дальневосточная, бюллетень серии НПО, не подлежащий оглашению, серия РА, бюллетень радиопередач США на русском языке, бюллетень радиопередач Британской радиовещательной корпорации на русском языке, серия РБ. Сказать, что все это издавалось тогда для широких масс руководящего состава, будет некоторым преувеличением. Максимальный тираж бюллетеня О – 218 экземпляров. Рассылка и того меньше, но все же не в два адреса, причем Сталину один экземпляр в кабинет, а другой на дачу.
Gloria sia te in eterno. Senza la tua grande vittoria, ritorna indietro la storia di due millenni anche più. Stalin, il degno erede del gran Lenin sei tu, due vostri pari sopra la terra non verranno mai più. Mai più.
Думаю, что тематика особых закрытых писем, поступавших Сталину в течение двух последних месяцев его жизни, а именно с этих документов, начал я свое знакомство с ОЗП, определялась иерархией вопросов, которые он рассматривал в этот период для себя как наиболее важные. Это прежде всего, как ни странно, может быть, еврейская проблема, эскалацию которой в последний год сталинской жизни современный российский историк Геннадий Васильевич Костырченко определяет как антисемитскую агонию диктатора. Судя по радиоперехватам, поступавшим в Кремль, Сталина интересовала прежде всего западная общественная и государственная рефлексия на его антисемитские акции и изменения в этой связи его имиджа в глазах зарубежного общественного мнения. Сталин, как мы знаем, вообще весьма внимательно относившийся к формированию и подаче своего образа, использовал радиоперехват именно для контроля над тем, как образ этот воспринимается за рубежом. И совсем не случайно потому составители ОЗП выделят из сонма западных передач о сталинском антисемитизме, к примеру, такой короткий пассаж в обзоре британской печати BBC.
Портрет доброго старого дядюшки Джо навсегда исчез. Вместо этого нам нарисован страшный портрет грузинского тирана, злого и невежественного, который, так же как и Гитлер, способен не только к безумным международным авантюрам, но и может допускать пагубные ошибки в своих суждениях.
Ну, а дядюшке Джо, похоже, хотелось выглядеть совершенно иначе. Информацию о публичной и засекреченной политической рефлексии за границей на свои редкие выступления и борьбу за мир он, понятное дело, получал из донесений послов и внешней агентуры, но можно ли было им верить? А проверить их и позволяла публичная иностранная информация, составлявшая основной массив особых закрытых писем. Так было в начале 1953 года. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – ОЗП – «Тайные письма кремлевского счастья». Летом 1948-го, особые закрытые письма этого времени я читаю теперь, дело обстояло несколько иначе. В центре внимания составителей бюллетеней и, соответственно, читателя вовсе не еврейская проблема, хотя лишь недавно при содействии СССР создано государство Израиль. Главные герои ОЗП этого периода даже не главы западных государств и не избравшие свободу перебежчики на Запад и антисоветская эмиграция, ими Сталин интересовался всегда, и его преемники, новые получатели особых закрытых писем, унаследовали этот интерес. Главный герой лета 48-го, еще публично декларирующий верность товарищу Сталину, вождь коммунистической, казалось бы, Югославии Иосип Броз Тито. Каждый выпуск ОЗП этого времени буквально пестрит вот такими сообщениями.
Париж. Вещание на Мадагаскар. Французский язык. 28 июня, 19:45. Протокольная запись. Коммюнике Компартии Чехословакии. Коммунистическая партия Чехословакии опубликовала коммюнике, в котором сообщается, что Коминформ заседал в Бухаресте во второй половине июня. Согласно коммюнике, Коминформ обсуждал положение в Коммунистической партии Югославии и единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что эта партия вступила на ложный путь как в вопросах внешней, так и внутренней политики и в отношении Советского Союза. В Югославии допускают проведение бесчестной политики, которая дискредитирует Красную Армию. В документе говорится, что Коминформ одобряет инициативу Советского Союза, разоблачившего политику ЦК Коммунистической партии Югославии и, в частности, политические ошибки Тито.
Лондон, африканское вещание, английский язык, 28 июня, 19:00, протокольная запись. Пражская газета о положении в Компартии Югославии. Заявление, опубликованное в пражской газете, якобы является коммюнике Коминформа и содержит резкие выпады против маршала Тита и Коммунистической партии Югославии. В заявлении подчеркивается, что Югославская коммунистическая партия держалась вне Объединенного коммунистического фронта и также вне Коминформа.
Стокгольм, шведский язык, 28 июня, 21 час, протокольная запись. Стокгольмское радио о положении в Компартии Югославии. Маршал Тита фактически исключен из Коминформа, говорится в телеграмме корреспондента агентства Рейтер, только что полученной нами из Праги. В этой телеграмме сообщается, что коммунистическая пражская газета «Руде право» передала сегодня подробный реферат конференции Коминформа, состоявшейся недавно в Румынии. Согласно телеграмме, в этом реферате заявляется, что югославские коммунисты под руководством Тита пытались сравнивать политику Советского Союза с политикой империалистических держав. В конце концов, югославские коммунисты присоединились к той теории, согласно которой капитализм представляет для независимости Югославии меньшую опасность, чем Советский Союз. Югославские коммунисты, говорится далее в этом реферате, фактически порвали с единым коммунистическим фронтом и вступили на путь, который ведет к измене делу международной солидарности трудящегося народа.
О Тита, Югославии и советско-югославском конфликте мы еще будем говорить в других передачах. Вернемся к нашей главной сегодняшней теме особых закрытых писем. В 48-м от тех, что получал Сталин в последние два месяца его жизни, они отличались не только темами и главными героями, но и получателями. Летом 48-го, как, кстати, и летом 53-го, их было не двое, а по-разному, от 13 до 20 человек. Кроме Сталина и Маленкова, это и Молотов, и Берия, и другие члены Политбюро: Жданов, Микоян, Ворошилов, Каганович, Андреев, Хрущев, Шверник, Вознесенский, Булганин, а также Косыгин. Он вошел в Политбюро лишь в сентябре 48-го. Среди этих избранных получателей значатся и секретари ЦК Алексей Кузнецов и Михаил Суслов, и замминистра иностранных дел Андрей Вышинский, и министр госбезопасности Виктор Абакумов, и начальник внешней разведки Петр Федотов. Собственно, надо понять, список получателей особых закрытых писем в каждый отдельный момент и есть советская власть в ее высшем, действительном и секретном смысле. Именно эти люди, их имена все время менялись, люди, обладающие правом на легальное, но тайное получение антисоветской информации, и являются главным сосредоточием советской власти. Это как тайный орден, принадлежность к которому уже награда. Делиться ею, информацией и наградой, они не имеют права. Да это и опасно, и для карьеры, которая для этих людей одна из высших ценностей. Вспомним изгнание в 52-м из Кремля верного оруженосца Сталина Александра Поскребышева, обвиненного в утечке информации и связях с сионистами, о которых в ту пору так много писалось в особых закрытых письмах. Вообще, особые закрытые письма не безинтересно сравнить со всеми известными письмами счастья. Знаете этот жанр? Получил – перепиши его энное количество раз, разошли тем, кому желаешь благоденствия, и будет тебе счастье. Только с ОЗП чаще всего наоборот. Причисление к тайному ордену получателей особой закрытой информации счастья адресатам не сулит. В 48-м Сталин позволял получателям ОЗП читать, что он старый, молодые в Кремле уже готовы перенять от него эстафету власти. И про то, какой он тиран, они тоже все вместе читали. Через год двое из этих молодых читателей, Кузнецов и Вознесенский, были арестованы и впоследствии расстреляны. Жданов умер еще в конце лета 48-го, и позднее был объявлен одной из жертв врачей-отравителей. Вышинский покончил с собой в Нью-Йорке в 54-м. В том же году расстреляли Абакумова. Федотова в 59-м лишили генеральского звания и уволили из органов государственной безопасности за нарушение социалистической законности. Повезло, можно сказать. Сам Сталин, к концу жизни, решивший физически уничтожить главного персонажа ОЗП лета 48-го, Тита, скончался в марте 53-го, и только эта смерть спасла от расправы бывших получателей особых закрытых писем Микояна и Молотова. Берия, после смерти Сталина, возобновивший вместе с Маленковым, Молотовым и Хрущевым чтение этих опасных писем, была создана так называемая рассылка в 4 адреса, этой привилегией попользовался лишь до июня. Арестовали и позднее расстреляли. Судьба Молотова, Кагановича, Булганина и Маленкова известна. Пришедшие на смену им новые читатели ОЗП, примкнувший к ним Шипилов, маршал Жуков, Фурцев и Ильичев, тоже недолго читали эти самые закрытые письма Кремля. И счастья это им не принесло. Дольше других читал ОЗП Хрущев. Ну, финал тоже известен. В общем, письмами счастья ОЗП не назвать. Мне известен лишь один случай, когда адресат этих рассылок добровольно отказался от получения ОЗП. Громыко Андрей Андреевич. Ну, нельзя не признать, что и прожил дольше других, и судьба сложилась счастливее, чем у многих иных. При этом невозможно отрицать, что ОЗП – уникальный источник для изучения как номенклатуры высшего эшелона советской власти, так и для понимания, как формировались ее представления по тем или иным вопросам, что ее волновало, что интересовало. Именно поэтому мы еще не раз будем использовать эти уникальные документы секретного знания власти в наших передачах. ОЗП. Тайные письма кремлевского счастья и несчастья. Над передачей работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».